В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем тут желательно вопросы трудные, которые вас как-то запинают, которые препятствуют вам стать христианином, которые вас затрудняют. Добро пожаловать с такими трудными вопросами. И задать их проще всего через наш сайт Teos.fm. И вы можете использовать, там форма будет, внизу такая синяя полоска, и там кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachka.list.ru. asksergeysobachka.list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русское У. И я еще раз хочу выразить благодарность всем, кто поддерживает работу нашей радиостанции и всем, кто поддерживает эту передачу. Как поддержать радиостанцию, вы можете увидеть на нашем сайте TOS.FM. Там будет вот такая кнопка. Если вы наберете в любом поисковике «Сергей Худиев, радио Теос», вы окажетесь, там первая ссылка будет на страницу моей передачи, и там вы увидите, как ее можно будет поддержать. Потому что мы существуем благодаря тем людям, которые нам посылают там свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Мы благодаря им продолжаем нашу работу. Но перейдем, собственно, к вопросам, которые у нас есть вот в почте. Вы постоянно и нудно пишете про гомосексуализм и аборты на Западе, выставляя это чуть ли не как величайшую архимировую угрозу. А про талибов в Афганистане у вас есть статейка? Нет. Вы знаете, талибы не являются для кого-либо соблазном. Вот в России. Я думаю, что в России есть огромная проблема с абортами, число которых, слава богу, сокращается существенно. Мы за это благодарны Богу. Но до сих пор их число высоко. И что касается идеологии продвижения ЛГБТ, там, всяческих извращений, которые, собственно, предназначены для подавления церкви, увы, это серьезная угроза, поскольку за ней стоит огромное политическое и финансовое влияние. Нас от этого гражданские власти как-то пока ограждают, но эта угроза, она себя еще проявит. Станислав, если человек сожалеет о сделанной им покупке, ты не доказываешь, что он мог поступить иначе в момент совершения этой покупки, потому что свое сожаление высказывает постфактум в совершенно новых приходящих условиях, например, после практической, а не теоретической оценки качества приобретаемого товара. Понимаете? Видите ли, в чем дело? Человек, который говорит, я напрасно это купил, он сознает, и он исходит из того, что он мог бы не покупать. Понимаете? То есть для человека то, что он обладает свободной волей, это его непосредственное подразумеваемое переживание. То есть даже не подразумеваемое неудачно, это то, что ему о себе известно очень хорошо. Мне о себе известно, что я обладаю сознанием свободной воли. Если материализм говорит о том, что я не обладаю сознанием свободной воли, ну что ж, очень хорошо. Это значит, что материализм просто никуда не годится для описания вот реальности, в которой я живу. И материализм оказывается, еще раз это отметим, материализм противоречит не какому-то высокому мистическому опыту, он противоречит нашему повседневному опыту сознания и свободной воли. Вы сейчас пытаетесь вложить в уста неверующих то, что не отвечает их взглядам. Просто озвучили какой-то абстрактный ответ ни о чем. Нет образованных неверующих тех соображений, которые привели бы к тому, что вы голословно заявили. Простите, что я голословно заявил, не могли бы вы уточнить. Алексей, смысл моего обращения к вам – манипуляция вашим мозгом с целью выставить вас дураком и посмеяться. Никакой свободы будет. Манипуляция и диалог – это, в принципе, разные тактики. и попытка убедить другого человека – это не попытка манипуляции, понимаете? Манипуляция – это когда вы пытаетесь другого человека обмануть. Но она все равно происходит с человеком, который обладает свободой. Вы все равно пытаетесь его побудить к определенным выборам, понимаете, к определенным решениям. Мы никогда не можем уйти от свободы. Смысл не может существовать вне человеческого сознания. Вы говорите о человеческой системе координат, человеческом восприятии мира. Ну, смотрите, смысл может существовать вне человеческого сознания. Вот смысл этого вашего сообщения. Вы написали некий осмысленный короткий текст. И этот текст существует в вашем сообщении независимо от моего сознания, понимаете? Я не могу приписать вашему сообщению тот смысл, который мне захочется. Он обладает тем смыслом, который есть. Этот смысл в него вложил автор, то есть в данном случае вы. Если у человеческой жизни и у мироздания нет автора, значит, у мироздания нет смысла. И это значит, что у человеческой жизни нет смысла. Кстати, большинство атеистических авторов это спокойно себе признают. Бертран Рассел, Ричард Докинс, что да, вот нету. Но мы знаем, что смысл человеческой жизни есть, должен быть, у нас есть глубочайшая потребность в реальном подлинном смысле. Мы не можем жить бессмысленной жизнью. Это указывает на то, что картина бессмысленной Вселенной, она просто является ложной. Смысл – это человеческая цель достижения чего-либо. Вы запутались и не понимаете, что такое смысл. Откройте любой толковый словарь и почитайте, что там такой смысл. Нет, почему же? Смысл – это... А в чем смысл самой цели? Вот есть уже у Аристотеля такое понятие, как высшее благо, забыл я это греческое слово, по латыни я помню, summum bonum, по-гречески уже не помню, но там речь идет о том, что все, что мы делаем для чего-то, но цель, некоторые вещи мы делаем как промежуточную цель, некоторые как окончательную, ну вот, например, Аристотель приводит пример с работой кожевника. Зачем кожевник выделывает кожу? Чтобы сделать из него уздечку. А зачем нужно делать уздечку? Чтобы управлять конем. А зачем управлять конем? Чтобы выиграть битву. А зачем выиграть битву? И так далее. И некоторые вещи нам нужны, как имеют для нас некую промежуточную ценность. Ну, деньги, например, классический пример. Вот деньги нужны для того, чтобы покупать на них товары и услуги. Сами по себе деньги, они не обладают смыслом, не обладают ценностью. Если у меня лежит под столом чемодан денег, но я не могу эти деньги потратить, ну, допустим, не знаю, там, злодеи ограбили банк, захватили огромное количество банкнот, но они все же пронумерованные, когда эти они банкноты попробуют тратить, их поймают. И они вынуждены эти деньги хранить у себя, значит, под кроватью, ничего с ними не могут делать. Это все равно, что у них нет денег. И вот смысл – это то, для чего мы это делаем. А в чем смысл наших целей? А зачем я это хочу? А если смысл этого хотеть? То есть наши цели, они тоже оказываются под вопросом. А зачем мы этого хотим? Что сделает меня по-настоящему счастливым? Поэтому, да, человек может себе ставить цели, но у нас неизбежно возникает вопрос, это истинная цель или ложная? Соответствует цели человека или нет? Подлинные цели человека. Ну вот я приводил уже пример, что есть там хирург Вася, который спасает человеческие жизни, испытывает по этому поводу чувство осмысленности и достойности своей жизни. Есть Петя, который играет в танчики, испытывает точно такое же чувство достижения. Он очень успешно играет в танчики. Но мы понимаем, что Вася, хирург, он все-таки делает что-то более осмысленное, чем Петя, который играет в танчики. Что человеческие цели, человеческие ценности, они могут быть разными с точки зрения их подлинного смысла. Что у человека могут быть ложные или истинные представления о смысле. Панчин с Соколовым вам популярно объяснили, что международное право было придумано также людьми, а именно более сильные на тот момент эти гитлеровские коалиции. Оценки с точки зрения международного права – такие же оценки поведения, никакой свободы воли. Да при чем международное право? А если бы нацисты победили? И навязали бы всем свое международное. И было бы прописано в международном праве там расовая чистота, например, там прочие, значит, заморочки. И что? оно бы сделалось бы истинным, мы бы приобрели обязанность ему повиноваться, не думаю. Вот. Но вообще, когда мы говорим о праве, о том, что кто-то что-то должен, о том, что справедливо поступать так и несправедливо поступать так, мы уже неизбежно предполагаем за людьми свободу воли. Но постоянно возникающие вопросы о свободе воли, они как раз очень хороши, я за них благодарен. Они показывают нам, что материализм требует от нас отрицать ни Бога, ни ангелов, которых большинство из нас не встречало, а отрицать нашу собственную свободную волю, которую мы переживаем прямо здесь и сейчас. Скажите, пожалуйста, почему в обращении к Богу в молитве мы используем местоимение «ты»? Ведь когда мы обращаемся к любому человеку старше себя или даже младше, но к начальнику, мы говорим «вы», и к родителям раньше практиковалось более уважительное отношение и обращение. Спасибо. Тут очень просто. На самом деле обращение «вы», оно более молодое. Оно где-то в XVIII веке заимствовано из французского языка. То есть вот первоначально любое обращение было на «ты», там, к отцу, к царю, там, «ты си, там, царь, православный государь». Там обращение к царю было на «ты». И оно всегда предполагало, достаточно, оно было всегда почтительно. Вот, «вы», оно просто позже пришло в язык. Кстати, немножко похожая ситуация у нас в английском языке, где в Библии, например, или в достаточно старых текстах молитв, там тоже «thou», то есть аналог «ты». Вот сейчас в английском разговоре не существует единственного числа, там «you» — это все время «вы». Там нельзя сказать, не существует обращения на «ты». Для людей, у которых родной английский, они изучают другие языки, их вообще это, проблемы у них возникают, когда говорить «ты», когда «вы». Но на самом деле просто обращение на «ты» оно более старое. И даже лучше, потому что в обращении на «вы» существует некоторый элемент отстраненности. То есть вы не обращаетесь к кому-то родному на «ты». Это такая немножечко отстраненная вежливость. И Библия говорит, что мы обращаемся к Богу как к родному отцу, что Бог нам дал духу усыновления, которому мы взываем «Ава, Отче». Вот. В семье обычно к родному отцу все-таки обращаются на «ты». Эмиль, здравствуйте. Почему мы должны доверять свидетельствам апостолов, а не свидетельствам Мухаммеда? Он занимал неплохое положение в обществе, его семья владела ключами от Каабы, вдруг он жертвует 7-10 лет изгнаний, рискует своей жизнью. Христиане обычно говорят, что апостолы не стали бы рисковать своей жизнью ради каких-то фантазий. То же самое применимо к Мухаммеду и его ученикам. Не получается ли так, что мы принимаем только те свидетельства, которые нам нравятся, и игнорируем те, которые расходятся с нашими убеждениями? Значит, а Мухаммед, он не свидетельствовал, собственно, о том, что он видел кого-либо воскресшим. Он не претендовал даже. То есть Мухаммед свидетельствовал о своем внутреннем духовном опыте. Вот, о том, что вот он пережил там ряд божественных откровений, он посещал Иерусалим там чудесным образом. Он описывал, и поэтому ситуация совершенно не аналогична. Вот апостолы описывают то, что они видели Христа воскресшим, живым. Это полностью перевернуло их жизнь. И это не было их внутренним переживанием. Это было то, что они видели своими глазами. Это подчеркивает апостол Иоанн. Мы видели, мы осязали, что осязали руки наши, видели и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была отца явилась нам. Они подчеркивают, что они видели воскресшего, разделяли с ним трапезу. То есть речь не идет об их неком внутреннем опыте. Речь идет о том, что они пережили вместе. И тут разница принципиальная в том, что опыт апостолов уносит коллективный характер. То есть они Христа встретили как группа, как некая община, общение. Вот Мухаммед, он носит такой строго индивидуальный характер. Вот. То, что Мухаммед был честным человеком, не был намеренным обманщиком, ну, это достаточно очевидно, с этим как бы и нет спора, что... Конечно же, он искренне был убежден в том, что он проповедовал. Но откуда... смотрите, у нас есть, с одной стороны, люди, которые присутствовали, люди, которые лично знали Иисуса, люди, которые лично присутствовали при всех этих событиях, люди, которые говорят нам, что он воскрес из мертвых. С другой стороны, есть человек, который на основании своего внутреннего опыта утверждает, что он, что Иисус не воскресал, соответственно, не умирал, что он был в последний момент избавлен. Ну, если мы подходим к обоим свидетельствам, скажем так, равнозначно, то свидетельство апостолов будет гораздо более убедительным, тем более, что Коран признает за апостолами, что это истинные Божьи служители. Станислав, библеист Бартерман в своих книгах об Овле Иисуса и «Великий обман» показывает, что все Евангелия были написаны не в Палестине ввиду тотальной неграмотности местного населения, скорее всего, в Риме. То есть авторы Евангелия не являются никакими очевидцами. Отсюда следует историческая недостоверность не только событий, но и персонажей, даже самой фабулы повествования. То есть теоретическое обоснование христианства как религии создали не персонажи, а апостолы, совсем другие люди. Поэтому мотивы нужно искать не у них, а у персонажей апостолов. Ну, смотрите, что касается предполагаемой безграмотности людей в Палестине. Иудаизм — это весьма грамотная религия. Это религия Писания. Там люди большое значение придавали именно написанному. И, понимаете, что касается появления Евангелия. Евангелия у нас возникают в христианской общине. То есть у нас не значит, четыре отдельно взятых человека что-то сильно написали. Это значит, что христианская община хранит память об Иисусе. Ну, смотрите, я приведу такую аналогию. Вот есть уважаемые, любимые своими прихожанами священниками. Священники. Вот есть Иоанн Крестьянкин, есть Александр Мень, есть там отец Алексей Мечев. Много есть достаточно священников, которые были очень любимы своими прихожанами. Вот они скончались в итоге. А о них люди хранят благодарную память. Причем эта память, она хранится вот всем, так сказать, коллективом. Вот время от времени проводятся всякие встречи в память отца Александра Мени, и она некоторых из них присутствовала. И люди рассказывают, что они помнят об отце Александре, что он им говорил, как это повлияло на их жизнь, почему это для них вот важно и драгоценно. Если люди начнут писать, ну, выходят даже, кстати, сборники воспоминаний, люди начинают писать воспоминания, это творчество в значительной степени коллективное. Потому что это не отдельный человек пишет. Это пишет вся община. И человек не может написать что-то, что было бы, что противоречило бы памяти общины. Вот если сейчас выскочит какой-нибудь человек и скажет, а вот там отец Александр Мень на самом деле он учил там, не знаю, чему-нибудь, ну чего не учил на самом деле. А тут же появится огромное количество голосов, которые скажут, да нет, неправда, не учил он этого. Потому что мы его помним, чему он учил. Его сколько уже времени? Это больше 30 лет назад. Больше 30 лет назад его убили. И люди, которые с ними непосредственно общались, они помнят его. Более того, есть второе поколение, так сказать, учеников, которые помнят, что им передали те, кто лично общался с отцом Александром. И просто вот сейчас взять и написать, приписать там тому же отцу Александру Меню или там, отцу Иоанну Крестьянкину или еще каким-то почитаемым, любимым священникам, о которых люди хранят благодарную память, им что-то начать приписывать, ну, не получится. Потому что живы свидетели, живы люди, которые могут все это опровергнуть. Вот. Вопрос о грамотности тут глубоко вторичен, потому что Евангелие – это, собственно, запись устного свидетельства апостола. Первоначально у нас это устное свидетельство, что в христианской общине было достаточно грамотных людей в любой общине. Ну, смотрите, допустим, у меня есть какое-то очень-очень важное послание, с которым я хочу обратиться на весь мир, то есть в значительной степени к англоговорящей аудитории. Я по-английски говорю очень коряво. Ну, говорю, в принципе, могу объясниться там. Понимаю более-менее хорошо, говорю довольно коряво. Если я начну писать какой-то текст по-английски, то это будет очень тяжело читать. Но если мне что-то будет нужно написать, я легко найду человека, который говорит по-английски хорошо. Я попрошу его либо отредактировать, либо перевести текст. Поэтому, когда Эрман говорит, вот там у Марка слишком хороший греческий. А какая проблема? Если бы я был Марком, и я плохо говорю по-гречески, ну, как сейчас, я плохо говорю по-английски, я хочу там что-то такое написать, чтобы было доходчиво до англоязычного. Я просто найду себе кого-то, кто хорошо говорит по-английски. Тем более, если вот я занимаю видное положение в общине. И я могу, у меня все на виду, я могу попросить кого-то, кто хорошо говорит по-гречески. Поэтому ссылки на предполагаемые существовали профессиональные секретари. Апостол Павел, который был человеком как раз очень грамотным, но он пользовался услугами секретаря. Там некий Тертий упоминается. «Приветствует вас Тертий, писавший сие послание. Приветствие моей рукой Павловой». То есть он потом дописывает приветствие к письму, которое писал. Ссылки на то, что кто-то безграмотный или кто-то должен был плохо говорить по-гречески, они тут снимаются просто тем фактом, что было очень просто найти кого-то, кто по-гречески говорит хорошо, и попросить его отредактировать текст. Или просто можно было воспользоваться услугами там, переводчика. Ну, вы знаете, вот если вы общались где-нибудь, вы общались в какой-то двуязычной среде, и всегда найдется кто-то, кто сможет это передать на другом языке. Так что отсылки к грамотности или к языку, я думаю, они просто не работают. Как известно, концепция свободы воли порождает вполне конкретную специфическую проблематику в религии, этике и науке. В религии это свобода воли и божественное всеведение, в этике – свобода воли и моральная ответственность, в науке – свобода воли и прогноз поведения. Никто не занимается проблематикой свободы воли и сознания или свободы воли и мышления. Очевидно, потому что невозможно по своей свободной воле выключать, включать сознание или прекращать и запускать процесс мышления. Только вы упорно твердите, что для сознания и мышления требуется свободная воля. Поскольку материализм свободную волю отрицает, то сознание и мышление в нем якобы невозможно. Перестаньте уже смешить людей. Я боюсь, не совсем понятен ваш довод. Значит, для сознания и мышления требуется свободная воля. А как это можно опровергнуть? Понимаете, вот что такое сознание, что такое мышление? Мышление – это когда я рассматриваю какие-то доводы, какие-то аргументы. Но для того, чтобы рассматривать какие-то аргументы, я должен совершить акт воли, я должен на них обратить внимание. Понимаете, вот то, что я принял этот вопрос, я его рассматриваю, это акт воли. Для того, чтобы я хотя бы мог начать рассматривать ваши аргументы, я должен совершить такой акт воли. Для того, чтобы пересмотреть свою позицию под влиянием ваших аргументов, я опять-таки должен совершить акт воли. И поэтому мышление, оно не работает без свободной воли. Тут же ничего не поделаешь. Человек с псевдонимом Мышах. Вы отвергаете ритуальные юридические заповеди Торы. А почему? Кто дал вам на это право? Апостолы. Они вот, был апостольский собор, и они решали, какие заповеди давать язычникам. Написали, что нет, закон Моисеев соблюдать язычникам не обязательно. Обязательно там воздерживаться от крови, удавленной булды и не делать другим того, чего себе не хотите. Станислав, с точки зрения философии для принятия решения необходима субъектность индивидуума, а не его свободная воля. Разница между ними в том, что субъектность нуждается в независимости от детерминизма. Я не очень понимаю, собственно, что вы имеете в виду, потому что, ну а как может быть несвободный субъект? Вот мои субъективные действия, они должны быть свободными, иначе они не мои просто. Понимаете? Если я, не знаю, вот человек, допустим, провалил свою работу, не выполнил своих обязательств из-за того, что у него случился ковид, он 3 недели лежал там, между жизнью и смертью, это не его действие. Это не его субъективное действие. Он этого не выбирал. К нему не может быть претензий, потому что это не по своей воле с ним такая беда случилась. Вот если человек, там, не знаю, на 3 недели ушел в запой или там, на все наплевал, уехал на бога, то это уже его действие, он за это отвечает. У нас есть четкая разница между... Мы понимаем четкую разницу между тем, что человек совершает по своей воле как субъект, и тем, что с ним происходит помимо его воли. Вы глубоко заблуждаетесь, полагая, будто предметом эстетических высказываний являются объективные свойства созерцаемых объектов. Дело в том, что в таком случае эстетические оценочные суждения ничем не отличались бы от научных, а эстетике было бы незачем обособляться от науки. Нет, почему же? Эстетика, она, эстетические суждения, они отличаются от научных, потому что наука немножко другие свойства использует, материю. Свойства материи, они объективны в том плане, что они не обладают ценностью, скажем так. Эстетика — это то, что предполагает ценность. Что когда тот же Хитчинс говорит, вот посмотрите, как галактики, они дивные и прекрасные, он приписывает им некую ценность, он говорит, они дивные и прекрасные. Наука этим не занимается, поэтому эстетические ценности, они не могут быть описаны на языке науки. Тем не менее, они существуют. Так. Также вы глубоко заблуждаетесь, полагая, будто форма эстетического высказывания первичная и определяет его содержание. Я не очень вас понял, но если я вас понял, то нет, я так не думаю. Форма не определяет содержание. Понимаю, что это очень сложный вопрос, но как вы считаете, почему наука зародилась в католической Европе, а не в православной Византии? Я думаю, что православные Византии там были некоторые признаки науки, но я думаю, просто в Западной Европе в определенный момент было такое благоприятное для этого стечение обстоятельств, что могу сказать. Скорее всего, я бы на этом и остановился. Иван, должен ли руководитель государства или какого-то предприятия руководствоваться христианскими принципами своей именно профессиональной деятельности? Это очень трудно, но думаю, дело, что очень часто руководителю приходится заниматься минимизацией вреда. Когда на нем лежит это бремя власти, это тяжелая шапка Мономаха, когда, например, завод сталкивается с проблемами, и часть работников надо уволить. И я помню, смотрел документалку, там Пау, там был директор этого «Нью-Йорк Таймса». И когда газеты стали умирать из-за того, что их стал вытеснять интернет как источник новостей, он вспоминает, я ходил по офису как с топором, как мясник. Ему это было очень тяжело эмоционально, и вряд ли люди, которых он увольнял, были очень счастливы этому. Но иногда руководитель принимает тяжелые неприятные решения. И тут, конечно, ему нужно молиться Богу и искать мудрости в этом. Другое. Но понятно, что руководитель не всегда может проявлять любовь по отношению к своим подчиненным. Вот опять-таки в ситуации, когда ему приходится кого-то увольнять. И это очень тяжело. Но, тем не менее, он это вынужден делать, потому что ничего не поделаешь иногда. И он может в этом отношении руководствоваться христианскими принципами, скажем так, минимизируя проблем, минимизируя скорбь и вред, который людям причиняет. Но это опять-таки он сталкивается с очень серьезными дилеммами. Потому что, ну, представьте себе человека, который недобросовестно работает. И заповедано там прощать до 70 раз, но в своей недобросовестной работе он подставляет других работников и предприятия в целом. И тут как сказать, что все, хватит, мы тебя должны уволить? Но это трудный момент. Но на руководителе лежит забота о многих людях, поэтому, конечно, тут очень трудный момент, поэтому мы должны как-то усердно молиться, если мы руководители, и молиться за руководителей, если мы занимаем более простое, более комфортное место, когда нам не приходится принимать тяжелых решений. Что бы вы сказали об исследовании детей в Индии, у которых были метки на теле, указывающие на их предыдущие жизни? Также многие из них под гипнозом вспомнили о своих прошлых реинкарнациях. Ну, надо будет как-то мне это почитать подробнее, но я к этому отношусь скептически, потому что учение о реинкарнации, оно мне... Ну, во-первых, представляется непонятно, что оно обозначает. Потому что, ну, что означает вообще, что вот я умер и реинкарнировался в какого-то младенца, который родился где-нибудь в той же Индии, например. Вот у нас нет общей памяти, у нас нет общих черт характера, у него свой характер сложится на основании его собственного жизненного опыта, у нас нет общих друзей, у нас нет общих убеждений, у нас нет общих взглядов на мир. На каком основании можно было бы утверждать, что вот этот младенец – это реинкарнировавшийся я? На том основании, что у него будет, там, я не знаю, родинка на том, и что? Каким образом, вот, допустим, у нас будут там метки на теле в одном месте, и что? Как это сделает, как это обеспечит связь между нами? Понимаете? Я исхожу из того, что личность человека, вот его душа, сознание – это нечто продолжающееся во времени. Я помню себя, когда мне было 5 лет. Есть отчетливое воспоминание о своем 5-летнем возрасте. Или, может быть, даже несколько раньше. И, конечно же, я абсолютно по-другому выглядел. Другие имел мысли, другие имел представления. Но у нас общая память. Я помню, что это был я. Если предположить, что я вот куда-то реинкарнировался, и общей памяти у нас нет, то что, собственно, переселяется? Вот. И я бы сказал, что в вопросах, которые не могут быть верифицированы, так сказать, научно, я исхожу из доверия Слову Божьему. И Иисус, я полагаюсь на Иисуса Христа. И то, что Иисус обещает, это воскресение мертвых. Это доктрина, несовместимая с реинкарнацией. Потому что для того, чтобы могло иметь место воскресения, нужно все-таки, чтобы душа соответствовала определенному телу. Если душа слоняется из тела в тело, то непонятно, чего ее воскрешать. И что более важно, для Библии Бог вас любит лично, персонально. Вы ему лично, персонально дороги. Ваше существование как личности имеет значение. И Богу дороги вы вот как личность с вашими воспоминаниями, с вашим личным опытом, со всем тем, что вас сформировало тем, кто вы есть. И Бог даст жизнь вечную блаженную лично вам, потому что лично вы ему дороги. Если предполагать реинкарнацию, то лично вас-то и нет. А лично вы там перемещаетесь из тела в тело, по дороге теряя всю память. Ваша личность просто отсутствует. Поэтому я к доктрине реинкарнации отношусь крайне скептически. Что касается предполагаемых данных в пользу там, воспоминаний, понимаете, дети, они же будут вам воспроизводить то, чему они научены в своей культуре. То есть если вы у индийских детей будете расспрашивать про их прошлые жизни, они вам расскажут, а чего бы нет. Потому что, ну, это достаточно хорошо известный феномен, знаете. Это как были дела про педофилию, когда дети обвиняли тех или иных взрослых, а потом оказывалось, что это не так. Потому что неопытные исследователи, даже не злонамеренные, просто неопытные, они невольно подталкивали детей к тем ответам, которые они предполагали получить. И это происходило даже не по их злой воле, а не потому, что они намеренно хотели посадить невинных людей, а потому что дети склонны подстраиваться под ожидания взрослых, делать то, что они хотят. Поэтому если у нас исследователь будет хотеть отнести, чтобы они ему вспомнили прошлую жизнь, дети вспомнят прошлую жизнь. Поэтому я думаю, что это трудно рассматривать как такое вот ошеломляющее доказательство реинкарнации. А, вот еще пришло письмо про... Что могло бы вас, в принципе, теоретически убедить в реальности реинкарнации? Вы упрекаете материалистов, что для них вообще закрыто все сверхъестественное, но для вас также закрыта вера. Вы уже определились со своими убеждениями, чем вы тогда лучше материалист. Тем, что у меня есть основания для той точки зрения, которую я занимаю. Ну, смотрите... когда мы формируем наше мировоззрение, мы принимаем во внимание все данные, которые нам доступны. Я исхожу, что материализм ложен на том основании, что я обладаю сознанием свободной воли. Вот, материализм ложен очевиднейшим образом. И так духовный мир реален. Откуда я могу знать о духовном? Вот, я имею основание полагает, что Бог, который создал небо и землю, он воплотился в лице Иисуса Христа. На каком основании? Я имею основание верить в его воскресение. Иисус явно не верил в реинкарнацию. И более того, та картина мира, которую он предлагает, она с реинкарнацией никак абсолютно не гармонирует. То есть вообще вот библейский мир и мир восточных религий, где реинкарнация существует, это просто несовместимая картина мира, да, абсолютно другое представление о духовной реальности. То есть там это вообще ни на каком уровне не стыкуется. Мы не можем как-то втащить реинкарнацию в библейскую картину мира. И я верю в Иисуса, и я полагаюсь на его слово, поэтому я в реинкарнацию не верю. Для того, чтобы я мог принять реинкарнацию, доводы в пользу реинкарнации должны быть сильнее, чем все доводы в пользу Иисуса Христа. То есть свидетельства должны быть настолько непреодолимыми, что они должны как-то преодолевать все свидетельства в пользу того, что Христос воскрес из мертвых. Вот, и поэтому это две абсолютно несовместимые доктрины. Реинкарнация и воскресение мертвых. И не говоря уже о том, что сама доктрина, как я уже говорил, мне представляется крайне сложной, потому что, что, собственно, реинкарнируется? Если каждый раз этот реинкарнант теряет воспоминания, черты характера, личную идентичность, что реинкарнируется? Это, по-моему, Лейбниц говорил, что если бы я умер и реинкарнировался в китайского императора, это как если бы Бог просто убил меня и породил китайского императора, и все. Потому что нет, в чем связь-то между мной и моим предполагаемым реинкарнатом? Поэтому я крайне скептически к этому отношусь, но еще раз подчеркну, что реинкарнация противоречит вот этой личной избирающей любви Божией, что Бог любит вас лично, с вашим личным опытом, вашими личными воспоминаниями, вашим конкретным лицом и имя. И поэтому Бог не допустит, чтобы ваше лицо и имя потерялось во всем этом круге перерождений. Бог даст именно вам жизнь вечную блаженную. То есть на небесах люди помнят себя на земле, и их жизнь на небесах является продолжением земной жизни. Как объяснить, что люди рождаются в совершенно разных условиях, с разными возможностями для жизни? Кто-то рождается в богатой, благополучной семье, его хорошо воспитывают. Кто-то рождается среди нищих и воров. Не является ли это результатом их поведения в прошлых жизнях? Нет, конечно, не является. Разнообразие в человеческих судьбах само по себе – это хорошо. И знаете, симфония, она отличается от однотонного гуа тем, что ноты в ней разные. Поэтому Бог создал человечество разнообразным, мы все разные у Бога, и это хорошо, это нормально. И, конечно, мы в разных условиях находимся, но это результат того, что мир изначально разнообразен. Во-первых, так и должно быть. А во-вторых, мир поврежден грехом. То есть там еще пошло все наперекосяк из-за греха. Но то, что люди все разные, в этом нет ничего неправильного, в принципе. Но что касается того, что неблагополучие человека в этой земной жизни – это наказание, это довольно странная идея, потому что наказание предполагает, что человек сознает, за что он наказан. Значит, оно бессмысленно. Понимаете, вот если сейчас вот к вам ворвется опергруппа и потащит вас в тюрьму, и вам скажут, что в прошлой жизни вы были большим негодяем, наверное, вы этого не поймете. Вы потребуете предъявить какие-то ваши преступления в этой жизни. Потому что вы не помните ваши предполагаемые прошлые жизни, и что это были вы там. И вы не можете сказать: о, поделом мне, да, вот в прошлой жизни я прям был большой негодяй. Нет, очевидно, что наказание, оно имеет какой-то смысл, нравственный или исправительный, только в том случае, если человек отдает себе отчет, за что он, собственно, наказан, за что ему это прилетело. Поэтому тут предполагаемые грехи в прошлых жизнях нам мало помогут что-либо прояснить. Вы абсолютизируете формы эстетического высказывания Хитченса в ущерб содержанию. Содержание его в том, что он делится своим эстетическим чувством. Нет. Понимаете, в чем дело? у меня вызывает чувство восхищения, не знаю, выступления спортсменки на Олимпийских играх. Ну, вызывает и вызывает. А я к этому равнодушен. Равнодушен и все. И чего? Я в этом виноват? Нет. Чувство восхищения, оно не имеет никакого отношения к описанию реальности. Вот когда Хитчинс нам говорит о красоте галактик, он говорит именно о чем-то реальном, о чем-то, что свойственно самим галактикам. Тогда можно предположить, что клиническое переживание смерти у христиан тоже самовнушение. Или нет? Я думаю, что возможны очень разные объяснения. И есть огромное количество сообщений об околосмертных переживаниях. Их очень много разных. То есть это может быть, может, разные случаи могут объясняться разными причинами. То есть может быть самовнушение, может быть галлюцинация, может быть намеренный обман, желание просто на этом подняться. Может быть воздействие лекарств. Но существует некое твердое ядро, которое невозможно объяснить таким образом. То есть ситуация, когда человек слепой от рождения, например, начинает видеть в своем околосмертном опыте, выйдя из тела, описывает то, что происходит в операционной. Или человек сообщает о том, о чем беседовали врачи, когда они пытались его реанимировать, в то время полный отключка. То есть при том, что, конечно же, на сигнал будет накладываться чудовищное количество шума, будет огромное количество ложных сообщений. И есть огромное количество ложных сообщений. То есть надо понимать, что, учитывая популярность темы, там будет много, много и просто подделок. Знаете, ну как алмазы их подделок. Не знаю, что нет настоящих алмазов. Но я думаю, что существует подлинный околосмертный опыт. И в каких-то случаях действительно это подлинный исход души из тела. Или даже подлинная встреча человека с Богом. Я вот как раз вчера смотрел ролик, человек рассказывает о своем опыте, и я как-то не думаю, что он врет при этом. Как вы откомментируете тот факт, что в IV веке христианскую церковь произошло слияние с язычеством, отсюда богородичные праздники и появление православия? Мы уже видим в Новом Завете, что Матерь Господа нашего Иисуса Христа занимает некое уникальное место. Она стоит при кресте Иисуса, и Христос говорит, что «Се Матерь твоя, со Сын твой». Она говорит в Евангелии от Луки, что «Отныне прославят меня все роды». В Деяниях апостольских упоминается она несколько отдельно, что они пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса. То есть почитание Марии как женщины, занимающей исключительное место в истории спасения, оно в церкви очень раннее. Это не какая-то поздняя порча, это то, что существует с самого начала, потому что церковь для христианина – это семья, и святые, которые отошли на небеса, это наши небесные родные. И уникальное место среди этих святых занимает Матерь нашего Господа, потому что она вот может назвать Бога своим сыном. Она носила под сердцем Бога. Она родила того, кто является одновременно Богом и человеком. Она держала его на руках, она его растила. То есть положение Марии в деле нашего спасения, оно абсолютно уникально. И мы, например, читаем в Откровении, где говорится о жене, облеченной в солнце, на главе ее венец из 12 звезд. То есть мы уже в Библии находим указание на почитание Марии. И сама эта традиция очень ранняя, что у нас есть небесная семья, у нас есть наши небесные родные, и среди этих небесных родных уникальное место занимает Матерь нашего Господа. Почему на основе Библии столько различий в учении? Имею в виду новые церкви, все христиане едины. Учение адвентистов в некоторых моментах различно с другими церквями. Как это объяснить? Тем, что люди ошибаются. Так бывает. Люди, вполне искренне желающие послужить Богу, могут делать ошибки в понимании Священного Писания. И ну, это такова человеческая немощь. Тут уж это достаточно ожидаемо. Вот еще такой вопрос. как объяснить параллели между повествованиями об Иисусе и рассказами о других античных чудотворцах, например, Аполлоне Тианском. Ой, тем, что Аполлоне Тианский, там просто, по-моему, один автор, который пересказывает еще какого-то другого. Я сейчас не вспомню. Но в случае с Аполлонием Тианским мы не имеем дела с ситуацией, когда у нас есть группа людей, которые свидетельствуют о его чудесах и которые готовы идти за это на страдания и смерть. Вы знаете, вот точно так же, как мы фильтруем сообщения о любых несверхъестественных явлениях. Ну, в интернет заходишь, и там какие-то носятся утки косяками вообще. И надо ставить вопрос, откуда это известно, кто это может подтвердить. И из того, что существуют утки, конечно, не следует, что не существует достоверных сообщений. Из того, что существует о чудесах, не следует, что любые сообщения о чудесах, они ложны или ошибочны. Точно так же, как я говорил, бывают фальшивые алмазы, их даже, наверное, больше, чем настоящих. Но это не значит, что настоящих алмазов не бывает. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До новых встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.